Глава 10.
«Это отвратительно!» — простонала Харга и повернулась на бок. Увидев лежащего рядом окровавленного Эллада, девушка в очередной раз позеленела. Ее вырвало, но, как и раньше, это не помогло. Сущности тигров этапа ученик серебряного ранга давно растворились в ее теле, стремительно восстанавливающемся теле. Справиться с тиграми проблем не составило. 4 таранных удара и 4 изломанных тела, даже не успев применить ни одной своей техники, рухнули на землю. Вилея умудрилась сохранить рассудок. Она даже спросила, указывая на единственного тигра золотого ученика, ей ли это. Потом, правда, разум покинул моего демона. Она принялась остервенело запихивать в себя наполненную энергией окровавленную плоть, словно ела в последний раз в прошлой жизни. Так как ранг тигра превосходил ее, пришлось устраивать небольшое сопряжение, чтобы чуть нормализовать потоки. Но полностью стабилизировать их я не стал. Пусть с этим Вилея справляется сама. Ей полезно. Манюня по лесу, конечно, могла бы проехать, но особого смысла в этом я не видел. Так что принес всю тройку представителей дома Хао на руках. Бывшие пленники наотрез отказывались действовать так, как Вилея. Они предпочитали поглощать жареное мясо, пусть в нем энергии практически не было. Пришлось настаивать. Садуш стал первым. Я поднес его к тигру, вскрыл бедному зверю грудную клетку, пока тот еще не умер, вырвал средоточие и, разжав зубы упорно сопротивляющегося Садуша, впихнул сущность ему в рот. Послышались звуки очищаемого желудка. Харгу и Эллада скрутило. Садуша, наверное, тоже должно было скрутить, но он себя уже не контролировал. Его глаза остекленели. Парень начал издавать утробные звуки голодного зверя, точно такие же, какие исходили от моей Вилеи. Уже не понимая, что творит, Садуш начал помогать себе руками, запихивая меридианы тигра в рот, и когда они все же прекратили сиять, рухнул на землю. В теле юноши творилось безумие бурлящей энергии. Но входить с ним в сопряжение, чтобы стабилизировать потоки, я не собирался. Сам справиться. Тигр был одного с ним ранга. Так что этот выходец из дома Хао точно должен покорить вихри беснующейся силы. Следующим был сопротивляющийся Эллад. И в конце — орущая и проклинающая меня на все лады Харга. Вот только оказать достойного сопротивления бывшие пленники не могли. А стоило сущности попасть в их рты, как они забывали обо всем на свете. Наверное, я поступил неправильно, но мне нужны были эти трое живыми и здоровыми, так что возиться с ними, как с малыми детьми, не хотелось. Один раз потерпят. Пока все лежали в беспамятстве, покоряя бурлящую внутри энергию, я разделал туши тигров и занялся готовкой. Теперь, когда у меня на руках имелось неплохое мясо, много всевозможных приправ и, что самое главное, четкие рецепты по готовке, мне удалось создать настоящий кулинарный шедевр. Для тех, кто убегает от преследователей и сильно ограничен во времени, конечно же. Если бы меня отправили на кухню, где находится артефактная утварь, результат оказался бы значительно лучше. «Отвратительно, но это необходимость, Харга», — ответил я девушке, сервируя стол. «Вилея, по моей оценке, придет в себя только через 6 часов, так что я за нее не переживал. Отец рассказывал про такой способ поглощения, но я всегда думал, что он просто хочет меня запугать», — послышался задумчивый голос Садуша. Он настолько окреп, что даже умудрился встать на ноги. «Да, это не совсем приятно, но результативно. Весьма результативно. С Вилеей все хорошо». «Один из тигров был золотого ранга», — пояснил я. «Ей нужно чуть больше времени». Я уже знал, что все трое являются простыми даусами, без всевозможных приставок «абсолют». Пока они спали, сформировал печати и проверил каждого. Лишних сюрпризов мне не нужно. На самом деле нужно перенести печать на какой-нибудь предмет и активировать ее при встрече с незнакомыми людьми. Полезно понимать, кто тебя окружает. В книгах школы Серебряной Цапли была такая техника, но для ее воплощения требовались ингредиенты, которых у меня с собой не имелось. Причем это были весьма распространенные предметы, вроде истолченного древесного угля и медной стружки. Моя ошибка. Когда я формировал набор артефактора, гнался за наиболее дорогостоящими сущностями. Была мысль, что простые предметы найти не проблема. Кто же думал, что небо заведет меня в непроглядную глушь, где нет ни одной нормальной деревушки? Ничего, доберусь до лавки артефактора, скуплю ее полностью. Список всего необходимого у меня уже сформирован. Садуш, мне нужна карта западной части империи, хотя бы схематичная. Раз ты уже стоишь на ногах, рисуй. Да, прямо на земле. Для того, чтобы было проще, я разложил на земле карту юга первого пояса, что мы сняли со стены Деродрула. Если я правильно понимаю, за неделю мы проехали чуть больше половины расстояния до границы регионов. Причем вышло забавно, что слева, что справа находились заселенные земли, разделенные огромным куском леса, носящим название «Темный». Тем самым, где мой отец когда-то спас какого-то отпрыска дома сот от волка. Мне казалось, что темный лес первого пояса будет страшным и опасным местом, населенным сильными зверями, монстрами, разбойниками. А по факту оказалось, что это такой же лес, как и в нулевом. Разве что водятся здесь звери посильней. Да и демоны свои червоточины открывают. С тренировочными лагерями. Плюс красные аномалии этапа мастера здесь водятся. Ладно, согласен. Не будь мы свелее и сопряженными воинами, чьи меридианы способны создавать техники из силы владыки. Справиться так легко с четверкой тигров, что я приготовил всем на завтрак, не получилось бы. Кругом действительно были опасные места. Просто мы были чуть опасней. Садуш закончил рисовать и ткнул в город, что располагался в самом центре западного сектора империи. «Это Эльс, столица первого пояса. Значит, поедем сюда мы вот таким образом». Я взял палку и нарисовал маршрут, значительно огибающий столицу. Третьекурсники явно не понимали мои задумки, так что пришлось им рассказывать про дом Друл и изложить мое мнение о том, что преследователи не будут за нами бежать, а встретят у города. Но они будут ждать нас либо с северной его части, либо с восточной. Нужно быть просто безумным гением, чтобы догадаться о том, что мы решим сделать крюк и въедем в столицу через западные ворота. «Можно поступить иначе», — Садуш ткнул в город неподалеку от границы. «Это Бануир. Можем остановиться там и отправить гонца моему отцу». Идея оказалась неплохой, но по какой-то причине мне не нравилась. «Зачем такие сложности?» К нам подошла все еще зеленая Харга. «Можно оформить какой-нибудь контракт между Садушем Хао и Искателем Зандром, например, на ученичество, но в самом контракте в каком-нибудь пункте описать, что происходит. Золотой лист уйдет главе рода, а то и дома. Они же должны согласовывать такие вещи. Придет отказ, где глава рода может написать, что нам делать».
«Отличная мысль. У тебя есть золотой лист? У меня нет».
«Ты же Искатель», — опешила девушка. «Как же ты выполняешь заказы, если у тебя нет с собой заготовок для контрактов? Искатели же даже с места не встанут, пока контракта не будет».
«Как видишь, не все искатели одинаковы. Если бы сидели и ждали золотую бумажку, мы бы уже с голода умерли».
«Ты подала правильную мысль. Нужно заехать в крупный город и купить себе золотых листов. Но останавливаться и отправлять гонцов мы не станем. Доедем до столицы. Садитесь есть. Жареный тигр, конечно, не так полезен, как сырая сущность, но вам нужно восстанавливать тела».
Еще неделю мы двигались по территории клана Феникса, порой пробираясь по бездорожью. Дорог, что были указаны на карте, просто не существовало. Если бы не горы, что возвышались справа, можно было бы подумать, что мы заблудились. Но нет, мы двигались четко к заданной цели. Просто там, где должны находиться дороги, ничего уже не было. Стоило потратить несколько дней и свернуть что влево, что вправо, мы бы выбрались на нормальные торговые пути, усыпанные деревнями и даже крупными городами. Но делать этого не хотелось. Скорости от этого не прибавится, а лишние взгляды нам не нужны.
«Зандер, красная аномалия, 7 километров прямо».
Новость была весьма приятной. Сердце красной аномалии, даже этапа ученик, было бы нам весьма полезно. Вот только до цели я доехать не смог. Когда в зону действия духовного зрения попала мешанина зеркал, рядом с ней обнаружился лагерь. Я насчитал 15 существ. Именно существ. 5 высших демонов и 10 низших. Все серебряные ученики. Либо золотые ученики и даже воины в данный момент проходили аномалию, либо это было весьма простое образование, которое могли пройти серебряные ученики. Да, еще один правильный вопрос. Почему я решил, что возле аномалии находятся демоны, а не люди с собаками? Потому что специфическое строение свиноподобных тварей ни с чем не спутать.
«Демоны? Оставляем или идем разбираться?»
«Если это не племя Урбангас, которому в первом поясе делать нечего, вырезаем всех».
Кровожадность моей жены порой пугала.
«Они собирают нашу добычу. Там есть кто-то серьезный?»
«Студенты третьего курса школы духовной силы. Готовы показать, насколько хорошо вас готовили. Впереди демоны, серебряные ученики. Нужно будет их уничтожить».
Я остановил Манюню и обернулся. Нашим невольным пассажирам было не совсем удобно. Места в багажном отсеке Манюни было немного. Вытянуть ноги как спереди там не получалось. Если бы не плавность хода, они отбили бы себе все внутренности.
«Демоны!»
Глаза всей троицы начали наливаться кровью. Их тела постепенно набирали вес, хотя до полного восстановления было еще далеко. Тем не менее, с заполненными меридианами и изученными в школе техниками, они представляли весьма серьезную угрозу для любых тварей одного с ними ранга. Не все же нам с Велеей сражаться. Мы займемся аномалией. Внутри наверняка сидят противники посерьезней. В демонов высоких этапов возвышения я не верил. Максимум, кто здесь может оказаться, воин. Бронзового, но скорее просто медного ранга. Незачем отправлять в глушь, где нет ничего ценного, кого-то серьезного. Ведь они даже защитную формацию не установили. То есть прекрасно понимают, что в этой области никого нет. Тут даже дорог нет. Кстати, а как они тогда перевозят добычу? Ящики-то я вижу.
Применяют свои демонические артефакты, способные работать без привязки.
Вот бы разобраться, как их делать. Мои изделия в первом поясе отрывали бы с руками и ногами. Так, не о том я думаю.
Отлично, значит, готовы. В таком случае понеслась. Покажите, что мы не зря вас кормим.
2 километра по бездорожью Манюня пролетела за считанные минуты. Нас заметили издали. Демоны забегали. Низшие и вовсе ринулись в нашу сторону, желая перехватить на полпути. Ими наши пассажиры и занялись в первую очередь. В дело вступили техники. Причем это были нестандартные для учеников духовные стрелы. Третьекурсники использовали что-то на 5 меридианов, отправляя поток энергии с огромной скоростью. Это походило на взрыв силы, применяемый не под ногами, а в воздухе. Активацию меридианов я запомнил. Нужно будет при случае повторить. Как ни крути, но некогда грозная духовная стрела оказалась совсем бесполезной техникой. У низших демонов не было ни единого шанса. Последнюю юркую тварь, что сумела ускользнуть от атак моих пассажиров, я раздавил Манюней. По какой-то причине демон решил, что наша повозка пострадает, если на нее наброситься и откусить колеса. Но сильно ошибся. Творению центрального региона зубы низшего демона первого пояса ничем навредить не могли, в то время как сами колеса превратили противника в лепешку. Манюня остановилась неподалеку от лагеря. Когда-то здесь находилось 5 высших демонов, что готовились принять бой. Вот только боя не получилось. Когда расстояние между нами уменьшилось до 100 метров, я выпустил вперед зеленые ножи. Зачем сражаться самим, если за тебя это могут сделать артефакты? К тому же высшие демоны — это не бездумные низшие твари, что бросаются на все, что шевелится. Это весьма серьезные и опасные противники, с которыми нужно считаться. Нам-то с Велеей ничего не будет. Пробить наш духовный доспех у серебряных учеников не получится. Но вот троим представителям дома Хао может стать нехорошо, если в них прилетит случайный удар. Так что только ножи и только удаленно. 4 тех, кто умрет, я выбрал довольно легко. 2 справа, 2 слева. К тому же демон, что стоял в центре, выглядел куда богаче остальных. Складывалось ощущение, что он являлся здесь главным. Остальные были либо его слугами, либо и вовсе рабами. На груди демона был изображен какой-то символ, но Велея покачала головой. Племя, к которому принадлежал демон, было ей незнакомо. «Этого не трогать», — приказал я, останавливая Манюню в 10 метрах от разбитого лагеря. От него уходила утоптанная дорожка. Добычу все же вывозили повозками, и, судя по все еще пустым ящикам, это случилось совсем недавно. «Велея, проверь аномалию. Вы трое сидите в повозке. Что касается тебя, демон, жить хочешь?»
«Жить! Мальчик решил поиграться со мной перед тем, как прикончить!»
Зло оскалился, готовый к сражению мужчина. Ему на вид было 30. Дорогая одежда, символ неизвестного нам племени. Явно не из простых. Даже дзянь его выглядел весьма дорогим и грозным оружием. Он не сводил взгляда с 2 зеленых клинков, что парили возле моих плеч. Впрочем, как и тройка тигров,
Они явно к такому были не готовы. На то, чтобы заставлять лезвие летать, уходила прорва энергии. Но мне нужно было поддерживать статус. До тех пор, пока мы не договоримся, зеленые лезвия должны быть активны.
«Я искатель. Если искатель дал слово, он сделает все, чтобы его сдержать. Если ты спокойно и весьма подробно расскажешь о том, что здесь происходит, а также ответишь на мои вопросы, получишь свободу. Ты будешь жить, пока не нападешь на меня или любого моего спутника. Могу даже сопроводить до червоточины, чтобы вернуть тебя в твой мир».
«Червоточины? Немного ли хочешь, искатель?»
«Про червоточину ты мне точно расскажешь, даже если эту информацию придется вылезать у тебя из тела. Медленно, по кусочкам. Но поверь, моя рука не дрогнет».
«Зандер, это аномалия этапа войн. Нам придется ее пройти целиком».
Из мешанины разбитых зеркал вышла Велея. Она подошла вплотную к демону, совершенно не переживая за то, что тот может на нее наброситься и попробует убить. Потянув носом, Велея произнесла:
«Тебе знакомо племя Урбангас?»
«Да, они из второго круга», — кивнул пленник. «Два года назад ее глава завоевал земли нашего бывшего сюзерена, и отныне весь юг нулевого, первого и второго кругов принадлежит племени Урбангас, как и большая часть третьего круга».
«Альмирда стала настолько великой?»
Глаза Велея заблестели от новости про мать.
«Тяжело не стать великой, когда твой муж, владыка золотого ранга, решивший объединить все племена юга в одно целое. Речь идет о Шанери», — уточнил я. «Он стал мужем Альмирды из племени Урбангас». «Она теперь Альмирда Ри. Все, кто не согласился с новым владыкой, вынуждены были бежать. Либо в другие регионы, либо сюда, в мир людей. Я выбрал этот мир. Его покорить проще простого. Даже удивительно, что этого не сделали раньше. Люди слабые и падки на духовные монеты. Они готовы продать всех и каждого, заботясь лишь о своей выгоде. Нам выделили земли, где мы можем чувствовать себя как дома. Нам позволяют питаться, вырезая целые деревни и даже небольшие города. Нас много в вашем мире, искатель. Рано или поздно мы захватим его. Потому что люди годятся только на то, чтобы быть слугами или кормом. Что говорить, если у тебя даже ножи изготовлены не вашими, а нашими артефакторами. Мы лучше во всем».
«Ты узнал ножички? Тот, кто их создал, находится в этом мире?»
«Естественно. Великий творец Каррос создает настоящие шедевры».
«Где же искать этого великого творца?»
«Даже если бы я это знал, все равно никогда бы не сказал тебе, человек».
«Ты хочешь вернуться в свой мир, демон? Хочешь, чтобы Альмирда Ри проявила к тебе свою благосклонность?»
Судя по тому, как дернулось лицо пленника, он желал этого всеми фибрами своей души. Я двинул рукой, выпуская колышки защитной формации. Вскоре нас накрыло непроницаемой защитной пленкой, что позволяло свободно разговаривать.
«Я Велея, дочь Альмирды из племени Урбангас», — с гордостью произнесла Велея. «Дочь Альмирды Ри. Если ты расскажешь моему мужу все, что он хочет знать, моя мать будет к тебе благосклонна. Я передам ей через тебя записку. Ее содержимое прочтешь, чтобы убедиться, что там не будет ничего опасного для тебя. Альмирда примет тебя в свое племя и возвеличит среди прочих».
«Спрашивай».
Кажется, пленник окончательно сломался. Вернуться в родной мир стало его заветным желанием, и он был готов сделать для этого практически все. Завоеватель несчастный. Расспросы продолжались до конца дня. Меня интересовало все, включая то, почему у демона не было желтых глаз с вертикальным зрачком и специфического запаха смерти. Ответ меня поразил. Кольца. Все тот же великий творец Каррос создал на базе дешевых колец артефакт, полностью устраняющий запах и внешний вид глаз. И вновь косо-криво, но работало. Словно этот Каррос нахватался по верхам всего подряд, ничего толком не запомнил, но здесь, в мире людей, его воспринимали как великого творца. Но вот все остальное, что поведал Стуор, демон из ныне уничтоженного племени, мне категорически не понравилось. Вся западная часть южного сектора империи, за который отвечал клан Феникс, была отдана демонам. Подробности Стуор не знал. Для этого существуют специальные переговорщики и торговцы. Но он слышал два названия — «Дом Сот» и «Дом Друл». Причем эти дома шли настолько тесно, словно являлись чем-то единым. Возник вопрос о том, для чего тогда демоны отправляли в свой мир добычу из аномалий. на что Стуор пояснил, что они изгнаны, но не забыты. Племя Урбангас получает то, что весьма ценится в мире демонов, отдавая взамен то, что помогает демонам не испытывать дискомфорта в мире людей. На самом деле Стуор был не самым выгодным пленником, либо весьма хитрым и умеющим притворяться, грамотно играя с информацией. Но проверять его сейчас было не на чем, да и некогда. Нельзя забывать о том, что за нами охотятся, хотя спину не кололо уже целую неделю. Стуор плохо пользовался картами, но место, где находится червоточина, сумел указать. Как я и думал, оно оказалось в неделе пути от нас. Эта червоточина нам уже была известна, так что в этом весьма щепетильном вопросе демон не врал. На вопрос, пропустит ли его в другой мир, Стуор заверил, что с этим проблем не возникнет, у него есть пропуск. Пришлось изучить еще и его. Небольшая пластина с нанесенным на нее символом. Так как аналогичный пропуск был у всей команды Стуора, волноваться было незачем. Свои пропуска мы снимем с трупов. Караван с добычей, как я и думал, отправился 3 дня назад. И можно сказать, что нам повезло. Среди тех, кто повез добычу на такое большое расстояние, находился демон этапа воин. Сейчас встречаться с таким не хотелось. Следующая партия должна быть готова через 3 недели. Так что Стуор особо не переживал по поводу того, что ему придется добираться до червоточины самостоятельно. За ним приедет повозка. Велея написала письмо. Пришлось жертвовать одним из дорогих и столь редких листов. Моя жена сообщила матери, что у нее все хорошо, она обучается, уже достигла 1-го пояса, и как только появится возможность, обязательно ее навестит, чтобы поведать о весьма радостной новости. Писать о том, что она стала женой человека, Велея не стала. Альмирда наверняка разгневается и прикончит посланника. Оно нам надо? «Демона не трогать», — приказал я третьекурсникам. Заметив в их глазах крайне недоброе выражение и желание не покориться даже ценой своей жизни, пришлось пояснять. «Он сообщил весьма ценную информацию, что позволит нам разобраться с тем, что происходит в нашем мире. Он купил себе свободу и жизнь». «Эта информация должна стать достоянием дома Хао». За душу едва хватало выдержки, чтобы не уничтожить врага. Я его прекрасно понимал. Демон без стеснения рассказывал о том, что жрал людей, причем в больших количествах. Вот только делал он это с великого позволения людей, что допустили такое безобразие на юге 1-го пояса. Обвинять демона в том, что он идет своим путем возвышения, так же глупо, как ругать дождь за то, что его капли мокрые. «Принимается. Когда мы прибудем в столицу, я расскажу главе или совету дома Хао о том, что мне удалось выяснить. Сейчас же его трогать нельзя. Надеюсь, с этим проблем не возникнет? Мне нужен ответ. Всех 3». Нехотя Элад и Харка гарантировали, что не станут нападать на демона. Я воплотил палатку с ванной, несколько ведер, так как неподалеку находилась речка, и вынудил студентов натаскать воды. Возражений не последовало. Нормально не мылись мы уже неделю. Пока все занимались бытовыми проблемами, мы с Велеей вошли в аномалию. Хотелось разобраться, что так понравилось моей жене, и почему мы должны в обязательном порядке пройти аномалию целиком, а не просто забрать себе ее сердце. Ответ я получил сразу, как только пространство перестало мерцать. Мы очутились в аномалии типа базы. Демоны, что здесь хозяйничали, уже успели вытащить 1-е несколько комнат. В коридорах даже обшивку со стен и пола сняли. Но огромный красный крест на потолке не мог иметь иных трактовок. Эта база являлась древним медицинским центром. Местом, где мы можем найти лечебную капсулу. Кажется, придется выйти и установить защитную формацию. Тигры не должны узнать о том, что мы обнаружили.